часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Лесные пожары в России. Репортаж из зоны бедствия. Смог над Москвой. Назначение женщины заместителем министра обороны России. Мемориальные церемонии в Хиросиме в 65-ю годовщину атомной бомбардировки города. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остается 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. В России формируются международные авиационные силы по борьбе с пожарами. Помощь предложили многие страны. Сейчас в российских регионах площадь охваченных огнем территорий составляет около 180 тысяч гектаров. В Выксунском районе Нижегородской области, где произошли сильнейшие пожары, побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Шернавка, Верхняя Верея, Семилово, Красный Бакин, Тамбалес, Барковка, поселок Рожновский. Этих населенных пунктов Нижегородской области больше нет. Они полностью сгорели несколько дней назад, когда пожар, охвативший леса, перекинулся на дома. Спасшиеся жители, более 1000 человек, живут у родственников в оздоровительном лагере, а также в школе города Выкса. Пострадавшая семья из деревни Барковка до сих пор не оправилась от шока.
Все, да тут разом, все разом. У нас вот как были вот ворота в огород открыты. И тут уже зарево, все везде искры сыпались уже, можно сказать. И там зарево уже было. Все почернело, потемнело, как ночью все сделалось. И вот уже когда цифровой огонь прям шел, прям несся, вот от него еще посветлее как-то становилось.
Многие возвращаются на пепелище в надежде найти какую-то утварь. Среди них житель Верхней Вереи, прозванный в народе Гибловка, Геннадий Бойнов.
Погибших-то не знаю точно сколько.
Ну, шаг 20 будет.
А вам говорили заранее уезжать или как, все внезапно случилось?
Внезапно. Мы все ждали, знаете, горел, думаю, может затушить. Как бухнуть вот здесь вот. Давай с женой бежать, я говорю, все. Бегом бежать, вот холодильник вынес вон туда. Достало, сгорел. Может, что-нибудь построить.
Обещают холодам уже построить, вы верите?
Обещают, верю, вот.
Геннадий Бойнов говорит, что собирает металлолом, а скорее прощается со своим домом. Местные власти пообещали построить новое жилье к ноябрю. Рядом уже начала работать специальная техника, разбирать завалы. В то же время в Верхней Верее ведутся следственные действия. Прокуратура упаковывает найденные останки в пакеты и увозит на экспертизу. Официально во всем Выксунском районе Нижегородской области на пожарах погиб 21 человек. Сколько всего пропавших без вести, местные власти не говорят, лишь признают их наличие. Местные жители считают, что в каждой деревне сгорело по нескольку десятков человек. Говорит житель села Резобеева Андрей Горелов.
Барковки нет, у меня там столько друзей сгорело.
Их считаю сейчас без вести пропавшими, но они не без вести пропавшие, они действительно там сгорели.
У меня приезжает свояк, там фундамент расслоился, там даже, говорит, нет уголька, потому что там пепел. Какие-то могут быть обнаружены кости или еще чего-то. Ночные дежурства устраиваем уже месяца, наверное, 2,5. Как вот 2 мая у нас начались пожары. Мне обидно то, что вот Заторский, да, наш это лесничий, главный. Вы спросите, когда он запретил заготовку леса и направил людей на тушение пожаров. Когда уже сгорело Семилово, когда сгорело все, когда деревни начали гореть, так, только тогда он начал. Ну нельзя так просто, нельзя. До последнего работают, заготавливают, вывозят. А он же должен это все тушить. Он должен свои, как говорится, все эти средства направлять на тушение пожаров, а не на заготовку леса.
Руководитель Выксунского лесхоза Константин Заторский от комментариев отказался, сославшись на то, что занят на тушении пожара. Главный редактор газеты «Выксунский рабочий» Лилия Фролова вспоминает, пожарная техника появилась в городе только после визита Владимира Путина, на следующий день после того, как сгорели деревни.
Уже прямо к дороге, в районе 1,5 километра от Тамбалеса, продвигается стена огня. Она двигалась так быстро, вот мы фотографируем, и прямо на глазах он идет на тебя. То есть мы разговариваем с людьми, которые говорят, там, все, предприниматель, который здесь эту лесопилку поставил, помогает, деревья валят, мы тут нам песок подвозят, мы подсыпаем всю дорогу песком, чтобы никуда не перекинулся. И вдруг смотрим, со стороны этой верхней вереи вот такая темнота наступает. Там расстояние 6 километров. Через сколько мы там? Через 3-4 минуты были, да? Там уже абсолютная ночь. Вот все летит пепел. Огонь, наверное, километров 5 вверх. И вот этой вот всей стеной, это вот просто все на деревню идет. Бабулечка, бедняга, идет, ковыляет этой палочкой. Им 2 дня назад предлагали эвакуироваться. Никто не хочет уходить от своих домов, вплоть до того, что, знаете, от домов отрывают прям. Ну вот просто ужас. Начинаем заезжать в город. У нас в городе та же самая чернота, что была в Гибловке. Ощущение было, что уже горит весь город. Паника страшнейшая. Машины просто в пробках. Куда все ехали, совершенно непонятно. Ну, в общем, все ждали Путина. Поплакали. Он как мужик сказал, мужик сделал. Будет. Все зашевелилось. Техника пришла. Шойгу самолеты дал, вертолеты дал, людей дали. Но вчера уже Шанцев заявлял. Да, нам дали технику, но нам ее не хватает. Не потушили до конца даже сейчас. То есть очаги, они постоянно есть.
Как сообщило в четверг Главное управление МЧС по Нижегородской области, в Иксунском районе сгорело 57 тысяч гектаров леса. Это примерно треть всех имеющихся лесов. Как утверждают лесники, выгорела почти половина леса. За прошедшие сутки количество очагов природных пожаров не увеличилось, а один населенный пункт удалось отстоять от огня, уточняет МЧС. С пожарами борются все – местные пожарные, их коллеги из ближайших регионов, а также Башкирии, пожарные парашютисты из Иркутской области, военные – несколько сотен человек. В МЧС признают 4 действующих пожара. Остальные, по сообщениям ведомства, в пятницу локализованы. Локализованными называют низовые пожары, которые продолжают тлеть. Так, на одном из лесных пепелищ неподалеку от села Резобеево огонь достигает 2 метра. Местные жители, добровольцы, которые сами вызвались охранять локализованные пожары, называют эти очаги зажигалками. Мол, это еще не огонь. В Иксунском районе организовано настоящее народное ополчение. В опасных местах через каждые 100 метров дежурят люди с лопатами, садовыми опрыскивателями и бензопилами. Пилами валят деревья, которые при пожаре могут упасть на линии электропередач. Иногда огнеборцы остаются дежурить в лесу даже ночью. Некоторых отпустили с работы, кто-то взял отпуск за свой счет. Себя добровольцы называют жителями крайней улицы. Не дай бог снова подует ветер и начнут гореть села. Рассказывает доброволец, житель окраинного района Выксы по имени Павел.
Мы приезжаем сюда, вот, как по обстановке, что, ну, вот, прошлую ночь дежурили, ночь здесь ребята даже, ночью оставались. Съездим, вот, заберем где-нибудь пожарку здесь, а здесь каждый день, ну, очаги, он, то там через дорогу перепрыгнет, то здесь. Вот мы сидим, чтобы вот это вот не разгорелось. Тихонько бегаем, тушим там, здесь.
Заметив огонь высотой больше метра, Павел и его товарищи побежали за пожарными. Бегом, потому что рация у пожарных в тот день сломалась. Едва огонь полили из бронзбойта, он стал вспыхивать снова. Потушили без пожарных, опрыскивателем. На вопрос, верят ли добровольцы властям, которые заявляют, что контролируют ситуацию, они заявляют: «Власти нет, мы – да». Лесничие говорят, что полностью пожар затушит только дождь. МЧСники грустно шутят, что здесь ничего не кончится до осени. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остаются 43 пострадавших. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров сегодня в 3-4 раза превышает допустимый уровень. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, которое продлится до сентября. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж катапультировался и остался жив. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы программы. Пожары и борьба с ними в России не прекращаются. Москва окутана смогом. Бронислав Комаровский вступил в должность президента Польши. В Японии проходят траурные мероприятия в 65-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» 20 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим говорить о бушующих в России лесных пожарах, вызванных небывалой жарой. Одно из следствий пожаров – Москву в пятницу вновь окутала плотная завеса дыма. По данным экспертов, это самое сильное задымление июля и августа, спровоцированное горящими торфяниками на юге Подмосковья. Концентрация вредных веществ в воздухе превышена в несколько раз, видимость на дорогах минимальная. Спасаясь от дыма, москвичи скупают в аптеках кислородные маски и марлевые повязки, рассказывает Любовь Чижова.
Отступивший было вчера смог, в пятницу окутал Москву с новой силой. Специалисты Мосэкомониторинга сообщают, что загрязнение московского воздуха утром превышало предельно допустимые нормативы в 3-4 раза. Зафиксировано повышенное содержание в воздухе угарного газа, взвешенных веществ, специфических углеводородов. Говорит главный специалист Мосэкомониторинга Алексей Попиков.
На сегодняшний день это один из самых неблагоприятных среди эпизодов задымления, которые отмечались в июле-августе этого года. Отмечалось ночной пик загрязнения, это примерно с 2 до 3 ночи, с превышением допустимых нормативов по веществам, индикаторам горения. И после 3 отмечалось плавное снижение уровня загрязнения воздуха. На данный момент максимальные показатели превысили те значения, которые фиксировались у нас в момент ночного пика загрязнения. Ситуация сложилась сложная, достигнуты те уровни, при которых рекомендуется ношение на улице смоченных водой многослойных ватно-марлевых повязок.
Московский смог значительно осложнил обстановку на дорогах, повлиял на работу аэропортов, ну и, конечно, отразился на самочувствии москвичей. На улицах много людей в марлевых повязках. Провизор одной из аптек в центре Москвы Анна Якимова рассказала мне, что все марлевые повязки, а также кислородные маски и коктейли раскупили еще с утра.
Маски, к сожалению, раскупили утром, просто люди покупали их упаковками целыми. Мы ждем их с новым товаром, конечно, у нас было письмо, что пришлют обязательно. В скором времени должны, может быть, сегодня уже еще привезти.
Кто покупает маски?
Все. Дети, взрослые, старики и все подряд.
Есть ли еще какие-то средства, которые вы рекомендуете посетителям для защиты от смога, вот, кроме марлевых повязок?
Ну, мы предлагаем вообще сейчас, как бы так как маски кончились, предлагаем бинты и марлю, и все, что есть у нас, чтобы самостоятельно как бы сделать маску. Всякие адсорбирующие средства и антиоксидантные средства и все-все-все, что можем вообще.
А вот какие-то кислородные коктейли, кислородные маски могут помочь в этой ситуации?
Да, кислородные коктейли и маски, конечно, и баллоны кислородные тоже могут помочь, но у нас тоже, к сожалению, сейчас вот нет на данный момент. Все пораскупили очень быстро.
По прогнозам Мосэкомониторинга, в пятницу смог слегка отступит, но вечером опять начнет сгущаться над российской столицей. О влиянии дыма на здоровье людей в эфире «Радио Свобода» рассуждает эколог Алексей Яблоков.
Это очень вредно. Группа риска – это новорожденные, старики, легочные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. Масштаб проблемы такой, что, видимо, в центральных регионах страны, если взять не только Москву и Подмосковье, 15% населения страны, но и Нижегородскую, Рязанскую, Владимирскую, где полыхают пожары области, то получится, пожалуй, что, наверное, сейчас 40 миллионов населения находится под этим влиянием.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди обзор западной прессы, который сегодня посвящен теме продолжающихся в России лесных пожаров. Обзор сегодняшний подготовил Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Валентин.
Что пишут газеты о пожарах в России? Может быть, советы какие-то дают?
Ну, советы некоторые газеты действительно дают, но вы знаете, общий тон большинства изданий, которые я посмотрел, британских, французских, немецких, испанских, волнует в основном журналистов даже не только непосредственно экологическая катастрофа в России, пожары, жертвы, но то, как экономически это может отразиться на странах Западной Европы, в первую очередь, говоря о запрете на экспорт зерна, который вчера ввел премьер-министр России Владимир Путин. С 15 августа этот запрет будет действовать до 31 декабря этого года. Ну и различные предположения вот вокруг этой проблемы сейчас высказываются. Хотя, конечно, пишут непосредственно и о пожарах, и о смоге в Москве и в других крупных городах. Очень много фотографий, и журналисты, и люди, которые заходят, допустим, на интернет-страницы известных каких-то западных изданий, очень много все это комментируют. Ну, конкретнее. Вот британская «Гардиан» сегодня отмечает, что ряд, как она пишет, московских популярных изданий, желтая пресса, спекулируют на такую тему. Не соединяются Соединенные ли Штаты каким-то образом виновны в нынешней катастрофе в России? Существует ли вообще пресловутое климатическое оружие? И что, вероятно, российские леса подверглись смертоносному излучению с некой засекреченной американской станцией на Аляске? Ну, Гардин со свойственным этому изданию британским юмором говорит о том, что эта публикация в одной из московских газет вот привлекла действительно, по данным ее корреспондента, всеобщее серьезное внимание. В этой публикации, которую Гардиан анализирует, и российское издание называть не будем, говорится о том, что все это могло понадобиться США, чтобы поддержать собственных экспортеров зерна, что в России пшеницы и овес сгорели на полях, засохли посевы подсолнечника, корнеплоды, например, сахарной свеклы, уродились в половину меньше по размеру, чем всегда. Если серьезно уже не анализировать московские издания с помощью Guardian, британские ученые вот дают такой прогноз, это тоже публикует его Guardian, что в России вместо 100 миллионов тонн зерна, как обычно, в этом году будет произведено 65 миллионов тонн. Британская же Daily Mail пишет, что в Европе цена хлеба складывается далеко не только из стоимости зерна, поэтому вот подорожание зерна на мировом рынке, вероятно, будет незначительным для Европы и для развитых стран. А сильнее всего это может коснуться населения Ближнего Востока, Африки и некоторых регионов Азии, где цены на хлеб субсидируются государством. По мнению Daily Mail, российские производители зерна вообще не заинтересованы в экспорте, потому что в России зерно вообще дорожает как бы быстрее, чем на мировых рынках. Ну, пытаясь экономически анализировать вот этот запрет, который ввел Владимир Путин, эксперты говорят, что выиграют действительно от этого взлета цен США, Аргентина и Австралия. А вот в Канаде и в тех странах ЕС, где тоже традиционно много зерна производится, изобильного урожая не ожидается, но при этом как-то потребителей в Европе это вот не коснется.
Ну что ж, это экономическая часть этой проблемы. Понятно, что на Западе больше пишут о том, что касается больше их. Подробно об этой теме, влияние жары на зерновые поставки и производство зерна, мы много говорили и на волнах Радио Свобода. Что-нибудь еще пишет западная пресса?
Ну, например, испанская «Эль Паис», одна из крупнейших газет, обращает внимание на то, что в Испании существует свой очень большой опыт борьбы и с лесными пожарами, и с тем, как ликвидировать и катастрофу, и экономические последствия. Например, в 2006 году, напоминает «Эль Паис», на северо-западе Испании, в Галисии, в Кантабрии, это регионы, которые называются зелеными легкими Испании, были очень сильные лесные пожары, тоже была очень сильная засуха, жара, отсутствие дождей, и тогда в Испании были выработаны, по данным El País, новые, современные, прогрессивные методы, как бы, рекультивации и восстановления и лесов, и сельскохозяйственных угодий, и полей. Эти, как бы, навыки сейчас испанское правительство, по данным газеты, предложило. Россия предложила прислать каких-то ученых, какую-то документацию, но ответа из Москвы, по данным «Эль Паис», пока никакого не последовало. И, кроме того, газета, конечно, тоже пишет о пшенице и о том, как корреспондент издания Пилар Банет, например, сама сейчас чувствует себя в Москве, как она общается с коллегами, с друзьями, и вот взгляд иностранца, он довольно интересен. Живущего сейчас, переживающего все это в Москве, при том, что сама автор статьи, как бы, родом из жаркой страны, и она может сравнить жару и дым, и пожары, например, у себя на родине, в Испании и в России.
Интересно. Спасибо, Александр. Обзор западной прессы сегодняшний подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы будем неоднократно возвращаться к теме пожаров в информационных и не только информационных часах на волнах нашей радиостанции. А сейчас поговорим о другой российской теме. Заместителем министра обороны России назначена женщина Татьяна Шевцова. Она сделала успешную карьеру в налоговом ведомстве, а в Министерстве обороны, по мнению экспертов, займется вопросами поставок и финансирования. С подробностями об этом назначении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Татьяна Шевцова родилась в 1969 году в Козельске Калужской области. В 91-м окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского, кандидат экономических наук. С 1991 года работала в налоговых органах. С ноября 2006 по май 2010 Шевцова занимала пост заместителя руководителя налоговой службы России, а в мае 2010 назначена советником министра обороны России. Является заслуженным экономистом. О назначении Шевцовой на пост заместителя министра обороны, говорит военный эксперт Александр Гольц.
Более или менее очевидно, что Анатолий Эдуардович Сердюков аккуратным образом подбирает себе команду на тех направлениях, которые для него важны. Как мы знаем, в настоящее время формируется то, что называется вторым стволом гражданского обороны. Оперативное управление войсками, боевая подготовка остаются за генеральным штабом, а обеспечение материально-техническое. Вот создается очень мощное направление, которое будет предполагать и аутсорсинг очень большого количества функций, которые до сего времени принадлежали собственно вооруженных силам. Это обслуживание и обеспечение всех частей и соединений Министерства обороны. Это очень сложная работа в области гособоронзаказа и так далее, и так далее. И, по-видимому, госпожа Шевцова будет принята вот за одно из этих направлений.
Как вы думаете, как штаб отнесется к этому?
К этому наши генералы уже привыкли, относятся спокойно. Была Любовь Куделина, теперь новый зам по финансовой деятельности, тоже женщина. Вопреки бытующему убеждению, в российских вооруженных силах женщин довольно много. У нас 10% военнослужащих женщины. Если говорить о гражданских служащих, то я подозреваю, что их может быть даже большинство.
Чего ожидать от Татьяны Шевцовой? Какими будут ее первые шаги на этой должности?
Если первые шаги и будут, то мы о них ничего не узнаем.
В Министерстве обороны идет огражданивание. За последнее время на высокие посты назначены 50 женщин, подсчитал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ну и в армии уже так саркастически шутят о бабивании руководства Министерства обороны. На разного уровня постах оказалось почти что 50 представителей так называемого слабого пола. Большое количество женщин, появившихся на ключевых постах Минобороны, они в разное время пересекались и с Сердюковым, и с Путиным, и с Медведем, и уж тем более, они выходцы и из Питера, и в данном случае Татьяна Викторовна Шевцова, вот сегодня назначенная на пост заместителя министра обороны, она закончила в Ленинградский, конечно же, финансово-экономический институт. Какими вопросами она будет заниматься? Как это ни странно, в указе президента это абсолютно не определено. Сейчас я звонил в Министерство обороны, вы не поверите, даже заместителю министра обороны, которым сегодня как-то дискомфортно, потому что думают, а вдруг их снимут. Они как-то мягко мне намекают, что поскольку армия сейчас будет создана как бы из двух стволов, как говорил начальник генштаба Макаров, военного и гражданского, то вот тыловым экономическим блоком, где вращаются гигантские деньги, так называемым аутсорсингом, скорее всего и займется Татьяна Викторовна Шевцова, которую сегодня генералы и полковники, которые не знают ее обязанности, они ее в шутку называют уже. У нас, говорит, осталась одна вакантная должность у министра обороны, это заместитель министра обороны по коррупции, потому что уже все штатные должности заняты.
Вместе с Татьяной Шевцовой в мае советником министра обороны, руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной специальной техники и материальных средств стала другой бывший заместитель главы Федеральной налоговой службы Надежда Синникова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остаются 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров в 3-4 раза превышает сегодня допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, которое продлится до сентября. Как сообщил президент России Дмитрий Медведев, в новой редакции закона будет, в частности, впервые регламентировано применение милиции мер принуждения. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж катапультировался и остался жив. Президент России Дмитрий Медведев уволил за нарушение двух региональных руководителей Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае и Свердловской области. В Польше Бронислав Комаровский принес принес присягу и вступил в должность президента страны. В столице Ирака Багдаде в результате двух взрывов погиб полицейский, не менее 15 человек были ранены. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту судна 24 моряка. В индийском штате Кашмир около 60 человек погибли в результате наводнений. Представители США, Великобритании и Франции впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима, который 6 августа 1945 года подвергся атомной бомбардировке. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Посоветуйте нашим читателям и слушателям, на что в первую очередь обратить внимание.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Ну, прежде всего, хочу обратить внимание на нашу уже ставшую традиционную рубрику «Дежурный по свободе». Обозреватель, один из обозревателей «Радио Свобода», на целый день садится к компьютеру, чтобы отвечать в онлайн-режиме на все вопросы, связанные с текущим днем, вопросы, которые задаются читателями сайта «Радио Свобода». Сегодня на дежурстве по свободе обозреватель Ирина Лагунина. И главный вопрос, который она предложила для обсуждения, а была ли империя, имея в виду, безусловно, Союз Советских Социалистических Республик. Возможно, имперский комплекс вдруг-то исчезнет, но меня чем чаще, чем дальше, тем больше поражает одна российская проблема, пишет Ирина Лагунина. Вот эта затянувшая на 20 лет ностальгия по империи. Почему? Это результат умелого промывания мозгов, это бегство от себя, от проблем нищеты и разрухи, преодолению которой мало помогли даже бешеные нефтерубли. Это попытка возместить потерю идеологии. Давайте разбираться, предлагает Ирина Лагунина. Вот прямо сейчас... На вопрос, а была ли империя, и на многие другие вопросы, которые читатели сайта «Радио Свобода» сочтут насущными, отвечает обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, дежурный по свободе. Также я рекомендую обратить внимание на четвертую серию спецпроекта «Радио Свобода. Кавказ особого назначения». Напомню, что мои коллеги, обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов и фотокорреспондент сайта Юрий Тимофеев, проехали весь Кавказ от Дагестана до Ессентуков, и сейчас вот каждый день на сайте «Радио Свобода» появляется новый репортаж. Сегодня этот репортаж посвящен Ингушетии, называется он «Полковнику никто не верит». Вот как пишет Вадим Дубнов: «Когда Зязиков ушел, на улицах танцевали счастливые люди. Эти люди из последних сил заставляли себя верить, что тогда было еще хуже, значит, надо из этих последних сил держаться сегодня хотя бы за Евкурова. И без того не слишком убедительная ингушская оппозиция теперь может регулярно общаться с президентом. И никто лично, получается, не виноват в том, что, как и прежде, здание в Назране, которое не могли продать за 22 миллиона, вдруг покупается для республиканского Минздрава за 70 миллионов. Впрочем, власть может и не называть это коррупцией. Евкуров действительно ни в чем не виноват, он просто выполняет совсем другое задание. Какое именно? Вадим Дубнов, Юрий Тимофеев, «Кавказ особого назначения», спецпроект «Радио Свобода» на сайте.
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Время свободы». Центральные международные новости. Представители США, Великобритании и Франции впервые приняли участие в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима, который 65 лет назад, 6 августа 1945 года, подвергся атомной бомбардировке. На мероприятии в Хиросиме присутствовали представители 75 государств-членов ООН и генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун. Напомню, по оценкам, в результате атомного взрыва над Хиросимой погибли примерно 140 тысяч человек. 9 августа атомная бомба была сброшена на другой японский город Нагасаки. Через 6 дней Япония объявила о капитуляции, а 2 сентября подписала акт, формально завершивший Вторую мировую войну. О том, почему Соединенные Штаты решили впервые направить своего представителя на мемориальную церемонию в Хиросиму, Юрий Жигалкин.
Опасения разбередить старые раны и оказаться в двусмысленной ситуации удерживали до сих пор представителей американского правительства от участия в мемориальных церемониях. В решении послать официального американского представителя в Хиросиму многие видят подтверждение решимости президента Обамы воплотить его видение мира, избавляющегося от ядерного оружия. Посол Джон Рус заявил о том, что совместное участие в мемориальной церемонии предоставляет возможность продемонстрировать миру готовность к ядерному разоружению. «Во имя будущих поколений мы должны действовать вместе, чтобы воплотить мечту о безъядерном мире», — заявил посол. Официальная американская позиция относительно бомбардировок Хиросимы и Нагасаки остается неизменной все 65 лет. Она, в принципе, совпадает с трактовкой этих событий американской историографии. Шокирующее разрушение двух японских городов нанесло японцам столь сильный психологический удар, что они пошли на скорую капитуляцию. Была сохранена жизнь сотен тысяч американских солдат и, возможно, миллионов японцев. Как оценивают историческое появление американских представителей в Хиросиме американские эксперты? С одним из них побеседовал Ян Рунов.
Каково значение первого участия официальной американской делегации в мемориальной церемонии, посвященной атомной бомбардировке? Директор Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Это жест примирения, вполне уместный, ибо хотя Соединенные Штаты и Япония были противниками во Второй мировой войне, и американские и японские солдаты убивали друг друга, после войны эти страны стали лидерами свободного демократического мира, союзниками в вопросах безопасности и партнерами в экономике. Ожидаете ли вы, что следующим шагом станет визит президента Обамы в Хиросиму? Если он посетит Хиросиму, это будет расценено всем миром как очень важный шаг. Но я не думаю, что он скажет что-то иное о событиях 65-летней давности, чем говорили президенты Соединенных Штатов до сих пор. Позиция Вашингтона остается неизменной. Гибель людей в Хиросиме и Нагасаки – трагический факт, вызванный агрессией милитаристского режима тогдашней Японии. Но благодаря атомной бомбардировке Япония капитулировала, и это спасло миллионы жизней. До бомбардировки японские генералы планировали организовать сопротивление по всей Японии так, как это было на Окинаве, с участием всего населения. Это, скорее всего, привело бы к гибели десятков миллионов японцев, потому что заставило бы американцев и их союзников применить самые жесткие меры против Японии.
Рассказывал Ян Рунов.
Этот материал подготовил Юрий Жигалкин. А программа «Время свободы» продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Природные бедствия по-прежнему остаются главной темой российской благосферы. Кроме пожаров, в Центральной России обсуждается мощный ураган в Ленинградской области, случившийся в минувшие выходные. По мнению блогеров, средства массовой информации недостаточно говорят о масштабах разрушений и количестве пострадавших. Спустя неделю после урагана некоторые районы области до сих пор обесточены. Петербургский литератор Дарья Суховей так описывает происходящее в своем блоге.
Единственный шум в поселке – генераторы. Пустынны, как в октябре, очень многие съехали. Население мучительно чинит заборы, магазины и сотовая связь работают. Сосновская больница в ту самую ночь зафиксировала 43 смерти. Причины в большинстве указывались типа сердечный приступ, обострение хроники, то есть без ссылок на травмы, из-за которых это произошло. Перспектива восстановления электроснабжения в лучшем случае через полтора месяца, то есть вторая декада сентября. Проводами-столбами никто не начинал заниматься.
Ураганы и пожары вызывают у многих блогеров сразу и чувство безысходности перед лицом стихии и недовольство действиями властей. Запись в блоге пользователя Биби Мос озаглавлена «Апокалипсис по-московски».
Проснулся сегодня в 5 утра от едкого запаха. За окном в светлеющей Москве была непроницаемая дымка. Ветра не было. Казалось, что белая плотная материя постепенно стала заполнять все пространство вокруг. И что это навсегда. Где же все эти хваленные ресурсы, все эти крутые технические и прочие средства, которыми до сих пор не могут загасить пламя пожаров, охвативших пол России? Где бодрые министры-спасатели, рапортующие о победах над этим злобным и опасным внутренним врагом? Почему в СМИ так скупо предоставляется информация об этом бедствии? Безобразие. Буду жаловаться в небесную канцелярию.
Яркий пример сплетения религиозных и политических сюжетов в описании ситуации – пост Эдуарда Лимонова.
То, что происходит второй месяц в городе со странным именем Москва, все больше напоминает библейские казни египетские. Нашествие мошек я наблюдал в последнюю неделю июня. После 9 вечера все окна моей квартиры были покрыты плотным слоем лиственной моли, похожей на обычную плотяную моль, только поменьше. Когда вдруг исчезла моль, начались библейские жары, и на город упала тьма. Так вот все непросто, о верующие только в рубль современники мои. Нашим двум фараонам стоило бы глубоко испугаться от того, что происходит. Невзирая на то, что ученые объяснили тьму египетскую извержением в те времена вулкана Санторини, а нынешняя мгла, говорят нам, идет с пожаров торфяников. Отпусти народ мой, фараон, фараоны. Пора отдать нам наши свободы, не то возьмем сами. Таков сигнал сверху.
На прошлой неделе во время визита в Турцию британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал сектор Газа в его нынешнем состоянии тюремным лагерем. Уже вторую неделю англоязычные политические блогеры обсуждают справедливость такой оценки. Блогер газеты «Телеграф» Стефани Гутман пишет на сайте издания: «Люди, бывавшие в секторе Газа, знают, что до тюрьмы этому региону далеко».
Конечно, мне бы не хотелось жить в секторе Газа. Мне как минимум не нравится, что какие-то головорезы в клетчатых платках будут определять, какие части тела мне разрешается выставлять на всеобщее обозрение и когда мне можно смеяться. Но называть этот регион тюремным лагерем в присутствии турецкого премьера Эрдогана, которого многие считают исламистом, было со стороны Кэмерона трусоватым подхалимажем. Где вы видели лагеря, оборудованные шикарными ресторанами? В каких тюрьмах имеются торговые центры, предлагающие покупателям «Адидас» и «Лакост»? Покажите мне лагерь с уличным кафе на каждом углу. Жизнь в секторе Газа действительно печальна и проблематична, но политикам пора искать новые пути для разговора об этих проблемах, разговора более тонкого и в большей степени соответствующего реальности.
Эту точку зрения разделяет и блогер журнала «Спектейтор» Мелани Филлипс.
Всем, кто продолжает питать иллюзии о том, что ближневосточный конфликт сводится к противостоянию Израиля и палестинцев по вопросу о палестинских территориях, следовало бы обратить особенно пристальное внимание на недавний ракетный обстрел израильского курорта Эйлат, в ходе которого пострадал также иорданский город Акаба. На самом деле сектор Газа – это не тюремный лагерь, как с присущим ему идиотизмом, а характеризовал его недавно британский премьер, а террористический лагерь. И Хамас, несомненно, является одним из его воинствующих крыльев. Ну и помимо Хамаса в секторе Газа довольно исламистских групп, чья деятельность направлена на подрыв Израиля и некоторых из существующих арабских режимов. Иордания, давно ставшая целью подобных террористических атак, прекрасно об этом знает. Другими словами, реальная ситуация на Ближнем Востоке далека от описаний, которые дают несведущие и крайне нетерпимые западные политики. Следует говорить не о противостоянии Израиля и палестинцев, а о войне исламистов против всех, кого они считают нужным завоевать или уничтожить.
Некоторое согласие с позицией Дэвида Кэмерона выражает палестинская журналистка Лайла Эль-Хаддад. Только ей кажется, что, назвав сектор Газа тюрьмой, британский премьер не сказал и половины правды. В своем блоге на сайте газеты «Гардиан» Эль-Хаддад пишет:
«Блокада полностью уничтожила рыночную экономику, заменив ее системой, в которой каждый является получателем какой-либо помощи. Только людям не нужны подачки, не нужна атмосфера всеобщей неуверенности и отчаяния. Людям нужна свобода и достоинство, нужна работа и ощущение возможностей, нужна надежда на будущее благополучие».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате пожаров в России увеличилось до 52. В больницах остаются 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров превышает сегодня в 3-4 раза допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до 7 сентября. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж катапультировался и остался жив. В Польше Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность президента страны. В столице Ирака Багдаде в результате 2 взрывов погиб полицейский. Не менее 15 человек были ранены.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Спецпроект «Кавказ особого назначения. Ингушетия. Полковнику никто не верит».
Комментарии экспертов.
Инфляция ускорится из-за засухи. Мнение экономистов.
Право автора.
Вот вам виза. Писатель Виктор Ерофеев. О жестикуляции Дюка Ришелье.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Будущие и нынешние руководители британской нефтяной компании BP провели переговоры в Москве, содержание которых не разглашается. Эксперты предполагают, что речь о них в том числе могла идти о возможном участии ее российской дочерней компании в решении нынешних финансовых проблем BP. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Не успело руководство BP отчитаться о ликвидации утечки нефти на своей аварийной скважине в Мексиканском заливе, как действующий и будущий главы британской нефтяной компании Тони Хейвард и Роберт Дадли посетили Москву. Здесь они, в частности, провели встречи с совладельцами компании ТНК BP, в которой BP владеет половиной акций, а также с вице-премьером Игорем Сечиным, курирующим российский топливно-энергетический сектор. Подробности переговоров представители сторон не сообщили, однако, по мнению экспертов, речь на них шла не столько о развитии бизнеса BP в России, сколько о формах помощи британской компании со стороны ТНК BP. Очевидно, что окончательная закупорка аварийной скважины, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Вячеслава Бунькова, сделала более определенными дальнейшие перспективы бизнеса BP, но не решила ее текущих финансовых проблем.
В принципе, еще необходимо почитать все-таки окончательный урон от этой аварии, то есть окончательно все денежные средства, которые компания должна будет выделить на ликвидацию последствий данной аварии. И только после этого уже BP будет смотреть на свое дальнейшее развитие. Но, судя по всему, действительно ничего критичного для компании не произошло. И, возможно, после продажи части своих активов, возможно, даже и не самых эффективных, BP продолжит, наверное, будет пытаться снова войти в лидеры мировой нефтяной индустрии. Но на это, конечно, уйдет сейчас довольно много времени.
Ранее сообщалось, что BP, чтобы профинансировать ликвидацию последствий аварии, намерена продать свои активы на общую сумму 30 миллиардов долларов. Сейчас, после ликвидации утечки нефти, эти планы будут уточняться. Однако в число выставляемой на продажу собственности компании ее доли в ТНК BP точно не будет. Говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
У руководства компании появляется некий шанс на более предметные разговоры о том, какие активы продавать, какие не продавать. И самое главное, как выстраивать бизнес в тех подразделениях, которые не намечаются к продаже. BP неоднократно заявляла, что свою долю в ТНК BP они продавать не намерены.
Однако ТНК BP, по мнению экспертов, может помочь своей материнской компании иным способом. Как считает Вячеслав Буньков из «Атона», именно ей BP было бы выгодно продать часть своих активов.
На мой взгляд, BP, в принципе, была заинтересована в том, чтобы продать часть своих активов именно в ТНК BP, поскольку, судя по всему, планов по продаже своей доли в ТНК BP у компании нет, соответственно, можно продать попросту часть своих активов своей дочке. Таким образом, компания получит необходимые денежные средства, но при этом еще и не потеряет фактически контроль над реализуемыми активами. Ну, пока, насколько я знаю, все-таки речь идет о наименее эффективных активов в добыче, то есть пока BP пытается продать, скажем так, наименее привлекательные активы, но, возможно, в дальнейшем же речь пойдет и о том, что интересует российских акционеров ТНК BP, то есть это может быть какие-то нефтеперерабатывающие мощности в Европе.
Как подтверждает Николай Подлевских, пока BP предлагает российской стороне активы, которые ей не очень интересны. Впрочем, в ходе переговоров, по его словам, ТНК BP постарается повлиять на позицию британской компании.
В первую очередь обсуждаются вопросы о продаже активов в Венесуэле. Там, насколько известно, предлагаемые активы не очень большие, порядка там миллиарда долларов. Есть, насколько известно по сообщениям СМИ, предложение о продаже активов в Азии, в том числе в Пакистане. Но думаю, что для России было бы в первую очередь интересны какие-то, может быть, распределительные активы. В первую очередь это Европа. Возможно, что России удастся каким-то образом договариваться о смягчении позиции BP в конкуренции на Каспии.
На этом фоне достаточно важную роль приобретает личное отношение нового руководителя британской компании Роберта Дадли с российской стороной. Он возглавлял ТНК BP в течение 5 лет, однако в 2008 году из-за конфликта между акционерами был вынужден компанию покинуть. Может ли этот факт осложнить сотрудничество сторон? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что нет. Я думаю, что у BP сейчас и так слишком много сложностей для того, чтобы провоцировать дополнительный конфликт, тем более с таким ценным активом, как ТНК BP. Поэтому я думаю, что пока BP не решит все свои прочие проблемы, ну, связанные прежде всего с аварией в Мексиканском заливе, скорее всего, каких-то даже споров с российскими акционерами возникать не будет.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николая Подлевских.
Я думаю, что крупные бизнесмены и крупные госчиновники в первую очередь руководствуются в своих действиях прагматизмом. И тот конфликт, он будет оказывать воздействие в самой-самой минимальной мере на взаимоотношения между новым руководством BP и нашими и госчиновниками, и, я думаю, что компанией ТНК BP. Другое дело, что в ходе работы, в ходе этого конфликта, я думаю, что Дадли накопил достаточный опыт взаимодействия с нашими властями, и такого рода опыт он будет использоваться. То есть человек знает сильные стороны, знает какие-то уровни, до которых наша власть готова отступать.
Уже известно, что Роберт Дадли возглавит BP с 1 октября. Нынешний же руководитель компании Тони Хейвард будет выдвинут в состав совета директоров российско-британской ТНК BP.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Шотландии проходит Национальный год еды и питья. Празднования, посвященные традиционной шотландской кухне, начавшейся в мае 2010 года, продлятся до мая 2011. Цель шотландского правительства – продемонстрировать, что Шотландия не только край завораживающей красоты, но и родина уникальных кулинарных традиций и благородных напитков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Незадолго до объявления в Шотландии 2010 года годом еды и питья, Международная ассоциация гастрономического туризма ICTA провела глобальное исследование уровня кулинарной культуры европейских, американских и азиатских стран. Рейтинг Шотландии оказался одним из самых высоких. Она заработала 79 очков из 100 возможных. При этом учитывалось качество продуктов питания, уровень высокой кухни, уникальность кулинарных традиций и качество ресторанного бизнеса. В маленькой Шотландии 15 ресторанов, удостоенных звезд Мишлена, больше, чем во многих превышающих ее по площади французских департаментах. Два мишленовских ресторана можно обнаружить даже на прилегающем к Шотландии острове Скай. Из столь высокого гастрономического статуса региона и родилась идея стимулировать развитие гастрономического туризма с помощью фестивалей еды и питья, которые в течение года пройдут по всей Шотландии. Ну и, конечно, немалую роль на этих празднествах будут играть дегустационные дни виски. Более 120 шотландских винокурен представят около 250 сортов этого знаменитого напитка, производство которого в Шотландии теряется в глубине веков. Сами шотландцы уверены, что именно в Шотландии можно лучше, чем где-либо в Британии, вкусно поесть и хорошо выпить. Исполнительный директор компании Event Scotland, главного организатора года еды и питья Пол Маклоклин в интервью «Радио Свобода» говорит об особенностях современной шотландской кухни.
Самое знаменитое шотландское традиционное блюдо – это хаггис и таттис. Хаггис – это фарш из овечьего рубца с ячменем и специями, который запекается в овечьем желудке. Таттис – это картофель, который подается в качестве гарнира к хаггису. Популярны бифштексы, мясные пироги и жаркое. Нипс и таттис – брюква с картофелем – подается в качестве гарнира или отдельного блюда. Шотландское меню обычно не включает риса и пасты. Эти продукты попали к нам относительно недавно. На нашу кухню сейчас оказывает влияние международная кулинария. Итальянская и французская кухни стали у нас частью повседневности. Индийская и китайская кухни также очень популярны.
Пол Маклоклин подчеркивает экологическую чистоту шотландских продуктов и называет виски, рыбу и морепродукты главными статьями шотландского экспорта.
У нас высокая международная репутация в связи с шотландским виски. Шотландское виски – это исключительно шотландский продукт. Наши виски присутствуют на рынках всего мира. Недавно у нас побывала большая группа покупателей из России, которые закупили большие партии морепродуктов, говядины и баранины. У шотландского мяса очень высокая репутация не только в Британии, но и во всем мире.
По мнению Пола Маклоклина, Шотландия обессмертила себя производством виски, самым главным своим национальным напитком, без которого не обходится шотландское застолье. Виски – предмет гордости шотландцев. Экспорт скотча ежегодно приносит британской казне 2 миллиарда фунтов.
Когда люди во всем мире заказывают в баре виски, они говорят: «Мне скотч, пожалуйста». Это означает «мне виски». Слово «скотч» стало синонимом слова «виски». Бренд шотландского виски законодательно охраняется в Британии с 1909 года. Наши виски по закону выдерживаются не менее 3 лет, но чаще всего лет 10-12. Ассоциация шотландского виски следит за тем, чтобы в мире под видом шотландского виски продавался только подлинный продукт. Настоящее шотландское виски должно быть дистиллировано и выдержано только в Шотландии. Характерно, что крупнейшим рынком шотландского виски является Франция. Во Франции за 1 месяц продается больше виски, чем французского коньяка за год.
Говоря об особенностях шотландской кухни, Пол Маклоклин не устает подчеркивать, что она является неотъемлемой частью шотландской национальной идентичности.
Шотландцы очень гордятся своим наследием. Они заботятся о том, чтобы у них в меню всегда были именно шотландские продукты. Они не только предпочитают все шотландское, но и интересуются происхождением продукта, его производителями, их репутацией, историей производства, гордятся его шотландскостью и его качеством.
Говорил исполнительный директор шотландской компании Event Scotland Пол Маклоклин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о вступлении в силу сухого закона для российских водителей, о смоге, нависшем над Москвой, о проблемах в пакистано-британских отношениях, об инаугурации нового президента Польши и о 65-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Режим чрезвычайной пожарной опасности введен на Украине пока только...
К обращению политик прилагать фотографии, на которых запечатлены стоянки.
Мы существенно снизили угрозу загрязнения окружающей
среды. Этот закон не имеет под собой никаких...
Они вручили мне небольшой мешочек со словами: «Это подарок для вас».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».